Сегодня я хочу продолжить прежде начатые мои темы. Моя тема была, мы говорили с вами из книги пророка Иеремии, 9 глава, 23 и 24 стих. И там сказано: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. То есть люди в этом мире могут иметь богатство, могут иметь силу, могут иметь другие преимущества, превосходства, но в этом нет истинной похвалы. И 24 стих, это сам Бог сказал, говорит: но хвалящийся, то есть хвалиться можно, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня. Вот есть истинная похвала — знать Бога. И знаете ли, наша вера, которую мы приняли от момента спасения, она должна расти и привести нас не просто к какому-то очередному исцелению или получению какого-то благословения. Это хорошо, когда ведь Бог дал нам веру для самообслуживания. Каждый из нас праведник верою своею, нужно добавить, жив будет. То есть, другими словами, ты своей верою самообслуживаешь себя. Ты получаешь от Бога, берешь и притягиваешь, как магнитом, Божье благословение, Божью руку, Божьи ответы. Так вот, наша вера должна привести нас к чему? К познанию Бога. И в чем познание Бога? Здесь Иеремия в древности, получается, говорит, что даже угодно Богу, ибо я Господь творящий. Послушайте, Бог и доселе все еще творящий. Мы и в книге Откровения читаем, что Он все еще творит. Мы, начиная Библию, читаем, что вначале Бог сотворил небо и землю, но и Он продолжает творить. И Он не окончил свои действия. Но здесь Иеремия подчеркнул именно три особенности. Я Господь творящий: милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне. Святые, этот стих я уже напоминаю несколько раз. И хорошо, если вы помните его. Ваша зрительная память сфотографировала. Хорошо, если слуховая, она слабее, но она запомнила. И на самом деле, что важно? Важно вот что. Бог наш творит и милость, творит и суд, творит и правду. Почему? Это благоугодно Ему. И однажды наше разумение Бога должно прийти к тому, если Он это творит, и творит на протяжении лет, на протяжении веков, то в настоящие дни Он тоже продолжает это делать. И мы говорили с вами о том, что наш Бог, творящий милость. Видите ли, в книге «Плач Иеремии» в 3 главе, там 22 стихом сказано: «Милосердие Его, по милости Господа мы не исчезли, потому что милосердие Его обновляется каждое утро». То есть наш Бог, Он творит милость. Его милость превыше небес, мы в Псалтыре читаем. И Его милость обновляется каждое утро. Мы говорили о том прежде, я сейчас вспоминаю эти места, в книге «Исход», 34 главе. Это время Моисея. Бог заговорил с Моисеем и дал ему откровение о себе. Сам Бог сказал, что Он является Богом человеколюбивым, милосердным, долготерпеливым, многомилостивым и истинным. Когда Моисей это услышал, эти слова, то послушайте, он пал на лицо, он поклонился Богу. То есть на такой силы, такого вразумления было это откровение, что Моисей устоять не мог. Он начал поклоняться Господу. И заметьте, здесь Бог в пяти таких качествах о себе говорит, что Он Бог человеколюбивый, Он милосердный, Он долготерпеливый, и вот Он многомилостивый и истинный. Наш Бог многомилостивый. Это Его характер. Он таков всегда. Хотя есть время гнева, или время суда. Но в своем естестве Бог милостивый. И знаете ли, уповать на милость Божью – это привилегия знающих Бога. В 32-м псалме, по-моему, это псалом Давида, в 32-м псалме Давид говорит такие слова. Хочу прочитать нам, чтобы напомнить 32-й псалом. С 13 стиха по 19. «С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих, с престола, на котором восседает Он, презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». Послушайте, мы даже над этим не задумываемся. «Во все дела наши вникает Бог». Мы в каждом дне об этом даже не задумываемся. Он создал наши сердца и вникает во все дела живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства. Исполина не защитит великая сила. Не надежен конь для спасения. Не избавит великою силою своею. И 18 стих. Вот око Господне над боящимися его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Вот око Господне над кем? Над боящимися и уповающими на милость Его. Послушайте, быть уповающим на милость Божью – это почетно, это не слабость. Это не какой-то там грех или еще что-либо, а это не позор, а наоборот, это покровительство, это защита, это, как сказать, шаг, и ты в дамках, если Виктор за шахматы привел, то в шашке. То есть ты в позиции тогда победителя оказываешься, когда уповаешь на милость Божью, зная, что Бог... творящий милость, зная, что милосердие – это его характер. Поэтому быть уповающим на милость – не надеяться на себя, не гордиться, не превозноситься, а уповать на его милость – это защита для нас. Второе, что важно еще узнать или вспомнить. Давид, это, по-моему, в 17-м псалме и во второй книге Царств, 22 главе, он говорит такие слова. «С мужем искренним ты поступаешь искренно, с чистым – чисто, с милостивым – милостиво, а с лукавым – по лукавству его». Вот он говорит здесь, что Бог поступает с людьми, не мы должны поступать, а Он поступает с людьми сообразно нашего отношения. С милостивым Он поступает милостиво, но с лукавым по его лукавству, с чистым чисто. И видите ли, теперь хочу добавить, Иисус говорит в Нагорной проповеди, когда говорит о заповедях блаженства, то Он говорит: блаженны милостивые. Почему? Ибо они будут помилованы. Что я хотел бы сказать в отношении милости, в том, что так важно понять Божье сердце. Мы должны уповать, это правильная позиция, уповать на милость Божью, но, как Иисус сказал, будьте милостивы, стань милостив, меняйся, принимай решение, когда кто-то несправедливо поступает, когда ты видишь реакцию несправедливости, и поступить милостиво, это значит, как бы поступить по-человечески это на высоком стандарте, выше, чем кто-то другой бы сделал. Вот Иисус хочет, чтобы каждый из нас был таким. Поэтому Бог все еще творящий милость. Это Ему угодно. Он также, второе, о чем мы говорили, Он также творящий суд. И это тоже Ему угодно. книге пророка Исаии, в 26 главе, 9 стихом, и там сказано, Исаия был пророк, он был помазанник, и практически все пророки, они заступники, они ходатаи, они могут и хоть день, хоть ночь проводить в молитвах. И он говорит, душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. И вот вторая половина стиха, она как бы словно не связывается с первой половиной стиха. Ибо когда суды твои, Божьи суды, совершаются на земле, тогда в мозгах у людей происходят перемены, тогда живущие в мире научаются правде. Оказывается, Божьи суды, они радикально могут менять людей. Живущие в мире могут измениться, научиться правде. И чтобы достигнуть правды, Бог не всегда садится на судейское кресло. Вот милость Господня обновляется каждое утро, а суды у Бога не каждый день. То, что тоже важно понять. Но, с другой стороны, 88-й псалом и 96-й псалом, какие стихи, там сказано о том, что правда и правота – основание Божьего престола. А другой стих говорит, правда и суд – основание Божьего престола. В чем мысли? В том, что Бог имеет престол, на котором восседает, и человеком невозможно его увидеть, потому что он окружен славой, и человек ослепнет от этой славы. Когда-то Моисей хотел увидеть, и Бог сказал, ты не можешь остаться в живых от того, когда он восседает на престоле. И вот основание этого престола – правда и суд. Другими словами, что нужно об этом сказать или понять, или для себя принять, в том, что Божье основание, на чем он стоит. Если для физического дома нужен фундамент, чтобы не поколебалось, даже если дождь, вода, зима, сезоны будут меняться, лето и так далее, и дома должны стоять, должно быть основание, то Божий престол, он вовеки стоит. Почему? Потому что он основан на правде и суде. Это дает непорочность, постоянство для Божьего престола. Видите ли, это тоже важно понимать, что Бог творящий суд, и Он творит его до настоящих дней. И хотя мы знаем, что Он не каждый день судит, но Он и доселе судит. Апостол Павел сказал, когда мы читаем повествование о вечере, 11 глава 1 послания к Коринфянам, и 31-32, по-моему, стихи, он говорит о том, чтобы мы могли судить самих себя. Он говорит, если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Помните эти стихи? Павел говорит о чем? О том, что Бог и сегодня судит даже свой народ. Как? Через наказание, чтобы нам в конечном итоге не быть осужденными с миром, чтобы нам не быть осужденными на последнем суде. Бог творит суд, почему это угодно Ему. Сегодня я хотел бы говорить вот о чем. О том, что Бог творит правду. Иеремия так и говорит. «Хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, ибо я Господь, творящий милость, правду и милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне». Итак, Бог творит правду. И это ему благоугодно. Как Бог творит правду? Двумя путями. Он творит правду через милость. И второй путь, как он творит ее, через суд. Поговорим об этом. Откровение о милости было дано Иакову. И вот послание Иакова, 2 глава и 13 стих говорит такие слова. Суд, синодальный перевод, я просмотрел несколько переводов, украинские переводы, на русском языке несколько переводов просмотрел этот стих. Написано, суд без милости, не оказавшему милости. И вот вторая половина стиха. Милость же превозносится над судом. Милость выше суда. Когда человек реагирует на милость Божью, тогда Бог поступает с ним милостиво. Давайте я прочитаю то, что сказал Иисус. Это будет пятая глава Евангелия Иоанна и 24 стих. Иоанна 5:24. Иисус говорит, истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Итак, Иисус говорит, истинно, истинно говорю вам. То есть, эти слова стопроцентная, абсолютная истина. Истинно, истинно говорю вам, слушающий мое слово и верующий в пославшего меня, в Отца, имеет вечную жизнь. И на суд. Какой суд? Которым будет осужден каждый человек. На суд, на судный день, суд Белого престола, где все люди, книга Откровения, 21 глава говорит, все люди воскреснут, море отдаст мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдадут бывших в нем, и судим будет каждый по написанному в книгах сообразно с делами своими, но верующий на этот суд не приходит. И концовка стиха, он перешел из смерти в жизнь. Послушайте, Иеремия сказал, я Господь творящий. И вот стоит как бы одна линеечка. Милость, суд и правду. Это благоугодно Богу. И я сказал, это суд. Вернее, милость, суд и правда благоугодно Богу до настоящих дней. Теперь Иисус говорит, слушающий мои слова и верующий в пославшего меня, то есть отреагировавший на мое послание, отреагировавший на милость Отца о своем спасении, он не приходит на суд. Другими словами, он отреагировал на милость, и Бог с ним поступает милостиво. Он из милости переходит к правде. Бог поступает вот так с ним. Но Бог также творящий и суд. Мы говорили, Исаия, когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. То есть, Иаков сказал, 2.13 снова. Суд без милости, не оказавшему милости. И милость же превозносится над судом. Если сейчас в телефоне откроется перевод, то хочу вам показать этот стих. Иакова 2.13 и перевод братьев Кулаковых. Не будет снисхождения на суде тому, кто сам не знает милости. Ей, которую отвергли они, торжествовать на суде. Еще раз прочитаю. Не будет снисхождения на суде тому, кто сам не знает милости. Ей, то есть милости, которую отвергли они, торжествовать на суде. Итак, смотрите. Когда Иаков говорит «суд без милости, не оказавшему милости», здесь эта фраза «суд без милости, не оказавшему милости», она наводит нас на мысль, что если я поступаю милостиво с кем-то, то Бог меня от суда должен избавить. Но не все переводы так говорят. Достаточно людей, которые игнорируют, не реагируют позитивно на милость Божью. В чем эта милость Божья, на которую люди позитивно не реагируют? Вот скажем, апостол Иаков сказал в первом послании, 2 глава, 1 и 2 стиха. 1 Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стиха. И там сказано об Иисусе, если мы согрешили, то мы имеем ходатая Иисуса Христа праведника. И второй стих, который есть умилостивление за грехи наши. И сказано не только за наши, но и за грехи всего мира. Уловите мысль. В чем мысль? В том, что Иисус является умилостивлением за грехи всего человечества, не только верующих. Итак, Бог в лице Иисуса послал умилостивление. Как люди реагируют на это? Все ли спасаются? Все ли принимают добрую весть? То есть, даже услышав Евангелие, даже услышав проповедь, или получив призыв к покаянию, довольно-таки много людей, которые игнорируют милость Божью. И вот теперь вывод у Бога таков, или к таковым вот этот перевод Библии подходит. Не будет снисхождения на суде тому, кто сам не знает милости. Почему он не знает? А он отверг ее. Он отказался, он не принял. Не потому, что он не слышал. Выбор человек сделал. И теперь вторая половина стиха. Ей, которую отвергли они, торжествовать на суде. Милость, она будет торжествовать на суде. Но они отвергли ее, не приняли ее. И я хочу сказать, как Бог достигает правды для людей, нечестивых. Он достигает правды через суд. Когда они игнорируют, я сказал, вот линеечка, милость, суд и правда. Когда люди реагируют на милость позитивно, тогда Бог прощает их. Тем более они становятся, веруют в Иисуса, становятся христианами и даже становятся праведниками, получают праведность. То есть Бог достиг в них своей правды. Если человек не реагирует на милость Божью, то как Богу достигнуть правды? Через суд. Видите ли, апостол Павел говорит в послании Римлянам, Римлянам 1 глава, 16, 17, даже может 18 стих написано, Павел говорит о себе. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, которое есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Что дальше сказано? «Ибо в нем, в Евангелии, открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». В чем мысли? А мысли вот в чем. В том, что через Евангелие, через проповедь Евангелия, смотрите, Бог хочет достигнуть людей этого мира, являя им свою милость. Почему? Это благоугодно ему. И Павел, когда об этом узнал, он говорит, мне не стыдно, наоборот, это почетно проповедовать Евангелие. Почему? Мы подводим людей к принятию милости, и тогда они избегают суда, становясь верующим, потому что верующий не судится, как сказал Иисус, но перешел от смерти в жизнь. И Павел, просто узнав об этом, он говорит, мне не стыдно, я не стыжусь благовествования Христова, потому что через проповедь Евангелия мы достигаем правды Божией. А творить правду на земле – это благоугодно Богу, чтобы больше и больше появилось праведников, творящих правду. Это благоугодно Богу. Видите ли, в этом же послании Римлянам в 3 главе, по-моему, в 20 стихах, в послании Римлянам, в 20 стихах есть мысль. Но 21-22 стихи. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствовали законы пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих». Итак, как сегодня Бог достигает правды? Если Он творящий правду, это Ему благоугодно, и Он до настоящих дней этим занимается, творит милость, обновляя ее каждое утро, творит суд, творит правду. Но как он сегодня творит правду? Ответ очень прост. Бог сегодня творит правду, спасая людей. И делая их праведниками, он отдал своего сына, и здесь сказано, независимо от закона, независимо от ветхозаветных писаний, явилась правда Божья для всех человеков, не только иудеев, не только обрезанных. Бог здесь не имеет различия. Явилась правда Божья для всех человеков. Это Божий метод, как Он достигает правды на земле через умножение праведников. Аминь. Это его метод достижения правды, чтобы больше и больше стало праведников на земле. Вот почему книга Откровения, когда мы читаем 22 глава, 11 стих, и говорит, «Неправедный пусть творит неправду еще». Господи, почему? «Нечистый пусть еще сквернится». «Праведный да творит правду еще». И святой да освящается еще. Боже, почему неправедный пусть творит еще неправду? А потому что, если неправедный не отреагировал прежде на милость Божью, то путь достигнуть ему правды, Богу достигнуть правды, только через суд. Поэтому пусть неправедный творит еще больше неправды, тогда он и получит осуждение. Тогда ему и не будет извинения, потому что он в одном, во втором, в третьем, десятом, сотом, тысячном натворил. И он будет законно осужден. Но праведный дотворит правду еще и еще. Праведный Бог, делая людей праведниками, через них достигает правды на земле. Аллилуйя. Вот его метод. Знаете ли, иногда возникает мысль, и я сам об этом думаю, мы видим столько зла на земле, мы видим несправедливости, мы видим в политике, мы видим как бы в других отраслях, в производственной сфере, или там в сфере, скажем, этого самого, социальной и тому подобное, столько несправедливости, столько, как бы говорится, зла. И казалось бы, Боже, Твой суд нужен. Господи, Твой суд нужен, чтобы Ты порубал всех тут. И вот что-то построилось. Видите ли, он допускает в любых народах. Милость его обновляется каждое утро, но суды не совершаются каждый день. И ты задаешься, и я могу задаться: Господи, почему это как так? Это неправильно! Я нашел ответ в Писании. Второе послание Петра, 3 глава, с 9 по 14 стих почитаем. Второе послание Петра. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, человеков. Неверующих долготерпит, а наоборот, неверующих. Долготерпит, кто еще не верит в Него, кто еще не признал Его, долготерпит мир, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И читаем дальше стихи 10-11. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И 14 стихом мысль заканчивается. Итак, возлюбленные, ожидая сего, нового неба и новой земли, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Итак, мы прочитали с 9 по 14 стих, и хочу об этом чуть-чуть размыслить и закончить проповедь. Смотрите, сказано здесь: не медлит Господь исполнением обетования своего, как некоторые почитают то медлением. Господи, пора уже наказать. Почему ты, Боже, не приводишь в исполнение свои суды? Почему ты не крушишь, не рубаешь? Ответ в 9 стихе. Потому что Он, Бог, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный. Еще в древности он сказал это Моисею. И теперь до настоящего времени Петр, который тут же в этой третьей главе выше стихом цитирует, что у Господа один день как тысяча лет и тысяча лет как один день, это взял он у Моисея, там с 89-го псалма. То есть Петр читал Моисея и, видно, хорошо читал и изучал. И теперь, смотрите, Бог не медлит, а долготерпит. Внешне это медлением кажется, что Бог не наказывает, не производит суд, а беззаконники коснеют и тому подобное делается, а беззаконие как бы процветает. Но Бог из-за своего характера продлевает как бы милость, давая шанс людям покаяться, чтобы они, изменившись, стали праведниками. И тем самым достичь правды в их душах, в их семьях и в их домах. Да, если они не покаются, да, если они не обратятся, настанет время. Бог достигнет своей правды через суд в их жизнях. Но дальше, с 10 стиха, здесь апостол Петр говорит вот что. Придет же день Господень, как тать ночью. То есть, однажды придет день Господень, день суда, день гнева. Как о нем ветхозаветные пророки описывали, о дне Господнем. Он будет пылающий, как печь. Небеса шумом пройдут. Стихии, разгоревшись, разрушатся. То есть, другими словами, земля будет судима. Это земля. И все дела на ней сгорят. Земля будет вся подвержена суду, она будет судима. Поэтому, то есть, настанет время суда Божьего. И задается вопрос, а как же нам быть ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего, если все сгорит? Может, мы тогда вообще, какая у нас надежда? И вот Петр отвечает здесь и говорит, по обещанию его, Бог-то, он творящая личность. Он не только однажды сотворил, и на том точка. Бог – творец, когда он осудит землю, но, имея свою творческую способность, он говорит, по обетованию его мы ожидаем нового неба и новой земли. Но на этом новом небе и новой земле не просто будут все, кто попадут, а те, кто праведники. Там обитает правда, те, в чьих сердцах Бог достиг правды. Аминь. Поэтому 14 стих – это такой совет самого апостола Петра. Если бы он сегодня был на земле, я думаю, он бы об этом бы и также проповедовал, что он написал под влиянием Духа Святого. И завершая свое слово, я хотел бы об этом и помолиться вместе с вами. Послушайте, 14 стих говорит, «Ожидая сего, почтитесь явиться перед Ним, непорочными и неоскверненными в мире». Видите ли, так важно, не просто о, сказать, «О, а я же уже верующий, а я уже праведник». Меня в библейке научили, что моя праведность – это праведность, подаренная Иисусом. Я праведник, все. И поэтому живу себе. А даже если согрешил, я все равно праведник. Да, я могу покаяться, могу попросить прощения. С этим все нормально. Но Петр говорит, чтобы мы не стали беспечными. Мы праведники. Это нам подарена позиция праведности. Но, он говорит, почтитесь. То есть, приложи усилия. Позаботьтесь явиться перед Ним непорочными и неоскверненными в этом мире. Это означает, послушайте, это означает, как и книга Откровения говорит, праведный пусть творит правду еще, а святой да освящается еще. Не только ты получил позицию праведности, но теперь дела праведности должны быть. Творит правду еще и еще и еще. Святой да освящается. Так я же уже святой. Увы, из-за соделанного греха твоя святость пачкается. И тебе нужно снова омыть, как одежда, которая становится грязной, и ты ее стираешь. Вот так и через кровь Иисуса снова святой должен освящаться. То есть, другими словами, нам нужно жить жизнью самоанализа. Однажды Павел, завершая, по-моему, второе послание к Коринфянам, 13 глава, по-моему, там этот стих, 5 или какой он говорит. «Самих себя испытывайте и самих себя там исследуйте, в вере ли вы, или не, вы не знаете, что Христос в вас, разве то вы не то, чем должны быть?» Вот такой смысл. Можно 2 Коринфянам, по-моему, 13:5. «Самих себя нужно вникать». Нужно исследовать. И не только свою веру, а послушайте, свою жизнь. Почтитесь явиться перед Ним непорочными и неоскверненными в мире. А как ты можешь знать? Самого себя. Испытывай самого себя. Суди. Как и Павел сказал о вечере. Если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы с миром. Поэтому жизнь праведника – это жизнь глубокого самоанализа. Это не просто «О, я живу по благодати». Да, по благодати ты спасен, ты прощен, ты Божье дитя, но Царство Божие усилием берется. Прилагающие усилия, распинающие свою плоть, противостоящие греху, противостоящие дьяволу, увидят, что он будет убегать, а мы будем иметь победу. Итак, давайте помолимся о том, чтобы, будучи праведниками, если Бог достиг в тебе правду, и мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, давай вот о чем скажем: Боже, помоги нам на этой земле, продолжая жизнь, явиться пред Тобой непорочным и неоскверненным, чтоб ничто, ничто тайное, ничто преданное мерзости или лжи не возобладало нашими сердцами. Отец, я молюсь, и я прошу Тебя, Боже, так много искушений в этом мире, так много беззакония, и Ты избавил нас от власти тьмы. Ты ввел нас в свое царство, Отец, царство Сына. Мы теперь сыновья и дочери. Ты достиг в нас правды своей, правды, которая через веру в Иисуса Христа. Поэтому, Отче, мы благодарим Тебя, превозносим имя Твое, благословляем Тебя, Царь наш и Бог наш. Помоги нам жить жизнью самоанализа. Помоги нам вникать в себя. И даже, как говорит Твое Слово, вникать в учение. Заниматься этим постоянно, чтобы, так поступая, в первую очередь мы спасали самих себя. И во вторую очередь слушающих нас. Да будет Твое имя благословенно. Отец, Тебе да будет вся честь и хвала во веки. Аминь.